Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В Кыргызстане предлагают продлить срок действия моратория на проверки предпринимателей до конца 2024 года. Этот документ на общественное обсуждение вынесло Министерство экономики и коммерции. В ведомстве отметили, что наблюдается рост жалоб со стороны предпринимателей на действия правоохранительных органов, налоговых и уполномоченных органов, которые имеют право на проведение проверок. Бизнес при этом просит устранить чрезмерное и необоснованное вмешательство госорганов в их деятельность. Сегодня о моратории на проведение проверок для бизнеса и о ситуации взаимоотношений бизнес-среды и проверяющих органов мы поговорим вместе с президентом Ассоциации рынков предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергеем Пономаревым. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рад вас видеть. Спасибо, что пригласили.
Мы, в свою очередь, благодарны за то, что вы согласились с нами побеседовать сегодня. Вопрос действительно очень актуальный, будем раскрывать его постепенно. Но вот я бы хотел сразу же обратиться к сообщению Министерства экономики и коммерции о том, что бизнес просит устранить чрезмерное необоснованное вмешательство госорганов в их деятельность. Действительно ли, по-вашему, наблюдается вот то самое чрезмерное и необоснованное вмешательство в деятельность бизнеса, несмотря на то, что мораторий действует и его планируется продлить?
Спасибо, очень хороший вопрос. Во-первых, я хочу нашим всем радиослушателям показать, что это касается каждого, кто слушает сегодня наш эфир. Потому что мы все потребители, будь мы пенсионеры, работаем в СМИ или в госорганах, или предприниматели. Предприниматели тоже потребители, и каждый из нас заинтересован в том, чтобы были товары или услуги безопасные для здоровья, ну и тем более для жизни. А любимая функция у государственных органов, которые имеют как раз-таки функцию проверок, это функция контроля. Часто приходилось спрашивать у таких больших руководителей, какие функции управления вы знаете. Функцию контроля называют все, но остальные функции, к сожалению, не все называют. Да? То, что контролировать надо, это бесспорно. Нельзя сказать, что невозможно сейчас государственному контролирующему органу проверить субъект бизнеса. Конечно, возможно. Но речь идет о том, что действительно есть чрезмерное давление государственных органов, и не только в нашей стране. Это очень часто бывает, когда в руках есть функция контроля. И эта функция, к сожалению, коррупционная. Вот, поэтому стараются что-то либо как-то найти, тем более пользуясь, что не все предприниматели, особенно в малом бизнесе, разбираются в юридическом праве. Ну, а потом уже говорят, ну что, попал? Так, либо штраф, либо отметка. Ну, смотря какое нарушение, вплоть до того, что до рейдерского захвата доходит. Я видел, например, когда проводился рейдовый контроль со стороны налоговой, но это уже было, правда, давно, рейдовый контроль проверяли на наличие ККМ, контрольно-кассовых машин, в том-то квадрате, где была там торговля, там ряд улиц было перечислено. Но они заходят в цех, где нет торговли, и говорят, у вас нет ККМ. И люди проглатывают и думают, все, попали. Поэтому предприниматели такие же, как и все остальные, и не все знают свои права. Так вот, проблема здесь, во-вторых, уже лежит в том, что, на мой взгляд, по-прежнему в нашей стране нет четкой методологии и регламента, как должны проводиться проверки, чтобы они были минимизированы для коррупции, чтобы они действительно отвечали интересам потребителя, то есть нам всем, да? Чтобы это действительно было для нас, для всех. А когда нет такой методологии, когда есть широкий спектр правоприменения, то есть чиновник может, я не знаю, там на 360 градусов все разворачивать, а должно быть в определенном фокусе. И этот фокус должен быть прописан в процедурах. Да? Ну вот помните, как для нашего доблестного ГАИ прописывали процедуры, когда в свое время нас останавливали, и мы выбегали гаишнику, который стоял с важной, приважной физиономией, и потом кто как договаривался. Да?
Конечно, это надо было еще в машину к нему сесть.
Да. Сегодня уже все отвыкли выходить из машины, и большинство сидят, ждут, когда подойдут. То есть, первое, подошел. Второе, это процедура, да, регламентная. Второе, представился. Третье, причина, почему остановился, да. Точно так же должно быть и при проверке бизнеса. Должны быть ряд регламентных перечислений, процедуры, которые будет знать и предприниматели, которые будут знать и чиновники. И как только чиновники, если будут у кого функции контроля злоупотреблять, тогда предприниматели будут говорить, извините, там в АГЕ, вот у вас вот так вот прописано, да, и по-другому это, да, мы будем жаловаться, да. Теперь еще один момент по налоговым правоохранителям, это уже в-третьих, да. Действительно, раньше существовал указ президента и постановление Кабинета министров о временных правилах проверок со стороны фискальных и правоохранительных органов. Но когда был принят Уголовно-процессуальный кодекс, у него очень большой статус юридический, и тот указ и то постановление правительства, которое было, на которое еще ссылался, оно утратило силу. И сегодня ни налоговое, ни правоохранительное ни с кем не обязано согласовывать свои проверки. Вот. Это, наверное, все-таки... Да не наверное, я убежден, что это все-таки неправильно, потому что когда регламент такой существовал, и когда нужно было согласовывать это с прокуратурой, в данном случае это у нас так было, то ряд проверок были необоснованными, и прокуратура отказывала. Вот сегодня этой фишки нет, и поэтому в указе президента тоже говорится о том, что нужно разработать бизнесу, Министерству экономики и другим коллегам вот эти новые правила. Так что, уважаемые радиослушатели, если ваши потребительские права были нарушены, смело обращайтесь в тот государственный орган, который должен контролировать этот бизнес, по заявлению физического или юридического лица, проверки проводить возможно.
Здесь ведь другой момент есть. Когда что-то случается у нас, массовое отравление летом было, например, да, очистные сооружения на Иссык-Куле, те же там самые нарушения по скутерам и всяким прочим вот этим историям, которые тоже относятся, например, к пансионатам, объектам бизнеса, еще что-то. Все ведь бегут не на объект бизнеса наезжать, а все кричат государственные органы, а вы куда вообще смотрите? Почему у нас здесь там какое-то мясо, видимо, просроченное продается? Почему у нас там что-то еще происходит? И государственные органы говорят, ребята, мы что можем сделать? У нас мораторий на проверки. Прийти планово проверить и сказать, там, вы не правы, устраните нарушения в течение там какого-то времени. Мы не можем. Мы можем это сделать только по заявлению, а заявление, ну, никто не писал. Мы здесь ни при чем, мы не виноваты. А спрос-то все равно с них. И в данном случае, честно говоря, у нас уже не раз возникал вопрос в наших эфирах, что, ну, если от этого так многое зависит, зачем тогда вообще эти проверки было запрещать, если государство, по сути, не может нормально бизнес сейчас контролировать по всем, судя документам, и, ну, по мнению граждан, по крайней мере, контролировать должно. И все вопросы обычно к государству, а не к конкретным бизнесменам.
Спасибо, Наталья. Но на самом деле... Есть один такой курьезный случай в практике Кыргызстана, когда делили функцию контроля ведомстве, санитарное и ветеринарное, и мы сидели на комиссии, которую тогда возглавлял первый вице-премьер-министр, и несколько месяцев функции контроля не было ни у кого. И первый вице-премьер говорит, объясните, пожалуйста, когда функции контроля нет, отравление сократилось в 3 раза. Почему?
Угу.
Да? Потому что, вот еще раз напомню, с чего я начал. Функция контроля в таком виде, которая есть, она не отвечает потребителям. Она только коррупционеру-чиновнику. Потому что они сознательно в таком случае очень многие, не все, конечно, злоупотребляют или имеют возможность злоупотреблять своими полномочиями, когда просто складывается ситуация, что что-нибудь обязательно накопают, заплати на карман, и продолжай дальше. Потребитель от этого что-то выигрывает? Я думаю, что нет, потому что это все проходит...
Я думаю, ему цену накрутит еще.
Совершенно верно. Посмотрите, другая практика таких вот странах, где экономика уже существует сотни лет, современная экономика, да, когда предприниматели имеют, например, ряд критерий, по которым можно будет проверять. А вообще функции контроля, она имеет под собой виды контроля, да. Вид контроля есть тотальный. Вид контроля есть выборочный, вид контроля есть предварительный, и есть вид контроля итоговый. То есть, когда государственные контролирующие органы вначале занимаются первым видом, предварительным, то есть, кто попадает по каким-то критериям группы риска, что их надо проверить. Ну, вот это у нас не очень работает, имеется в виду критерии, потому что четких таких критериев нет. Когда вот общался во Франции с одним ресторатором, я говорю, как вас приходит проверять государственные контролирующие органы? Он говорит, ну, лет 50 назад пожарник приходил проверять, у них семейный ресторан. И больше никто ни разу не приходил. Потому что государство уважает своих налогоплательщиков. Налогоплательщики – это как раз-таки сектор предпринимательства, это флагман экономики, они создают бюджет. Это благодаря этой сложной, ответственной работе, когда на свой страх и риск люди вкладывают деньги, время, здоровье, не побоюсь этого слова тоже, да, и потом кто-то начинает им злоупотреблять, и, ну, я думаю, что это неправильно. То есть должны быть на самом деле критерии. Но, с другой стороны, когда, например, идет разговор о том, что куда смотрит государственный орган, да, у нас, знаете, как в торговле говорят, покупатель всегда прав, да? Вот, может быть, по аналогии может сказать, что так, что потребитель, гражданин, он тоже всегда прав. К сожалению, были случаи, когда вот здесь больше похоже, знаете, на ситуацию, когда сами не доработали, а потом руками разводят, говорят, ну что мы можем сделать? Были случаи в моей практике, когда я защищал субъекта бизнеса, пришли с жалобой, на основании жалобы устроили проверку, потом, ну, как-то, не знаю, что меня дернуло, но посмотрите, а кто автор? Посмотрели, там, фамилия, имя, я уже не помню, но помню, что проживает он по Киевской, там что-то там 390, адрес такой-то. Но я-то понимаю, что такого адреса нет. Киевская не такая огромная. Это получается из Бишкека до самого Киева, что ли, это Киевская идет. Я говорю, подождите. Мы, в общем, сообразили, что это было левое заявление. Не знаю, кем подписано, возможно, они сами его подписали. И пришли проверять. То есть при необходимости все равно есть у проверяющих органов возможность контролировать свою ситуацию. Вот. Ну и поверьте, что большинство добропорядочного бизнеса, когда вкладывает туда, подчеркиваю снова, деньги, время, здоровье, нервы, очень многие работают без выходных, многие не знают, что такое отпуск. Это на самом деле так, я знаю по своей собственной шкуре, когда 20 лет работал, и потом сообразил, что за 20 лет, когда работаешь сам на себя, оказывается, ни разу в отпуске не было. Вот нет интереса, нет мотивации делать свой бизнес так, чтобы его потом закопали и поставили список недобропорядочных налогоплательщиков. Другой вопрос, когда проверки действительно чрезмерные. У нас была такая структура, экотехнологическая инспекция, монстр такой был, у которого было столько функций проверок. Мы смотрели проверочный лист, на основании проверочного листа проверяют. Но там невозможно было не попасть. Невозможно. Кстати, они проверяли очистные сооружения Иссык-Куля. Да? У них настолько были мощные функции, и они не срабатывали. Они срабатывали для себя, для коррупционной составляющей, но не для потребителя, не для нас. Следовательно, все-таки проблема лежит в том, что сегодня проверки, они не отвечают тем стандартам, которые бы снизили коррупционные риски, улучшили бы потребителей защиту, да, и, конечно же, убрали бы это давление чрезмерное, которое действительно есть на бизнес. Мы все здесь живем давно, и не только здесь. Мы знаем, во многих странах есть коррупционные составляющие. И знаем такой анекдот, когда люди в такие структуры устраиваются, а потом, когда зарплату платить, они говорят, о, что здесь еще и зарплату платят, что ли, да? Вот, увы, такое есть. Еще раз подчеркну, что не все такие, но такие есть. Поэтому нужно здесь работать не со следствиями, не с причинами. Нужно работать с проблемами. Проблема, я уверен, лежит в том, что методология не разработана, ее действительно нет. Регламента четкого нет. Проверочные листы чрезмерно сложные. Потом вот есть практика, когда в ряде стран проверка происходит только через отраслевые бизнес-ассоциации для того, чтобы генеральный директор и проверяющий не попали в сговор. Вот. А невозможно проверить такому субъекту, такой субъект бизнеса, если не пришел представитель бизнес-ассоциации. Приходит, конечно же, человек, юрист, как правило, который очень хорошо знает, как должна проводиться проверка, и они сразу видят, что если злоупотребляют, они говорят, стоп, машина. Да. Потому что мы видели это часто так, когда приходят с предписанием, например, закон о здравоохранении, да, там в общественном питании проверить, но не прописана какая статья закона. Я говорю, а что собираетесь проверять? Они говорят, закон. Какую статью? Весь закон. То есть это однозначное нарушение. Так не должно быть. И, к сожалению, вот проходят такие проверки по-прежнему.
Давайте будем уточнять. Получается, что несмотря на то, что в Кыргызстане уже не первый год работает мораторий на проверки бизнеса, и этот мораторий собирается продлять, тем не менее бизнес так или иначе с проверками сталкивается.
Конечно.
И сталкивается в том числе с необоснованными проверками.
Конечно.
Вы это связываете с чем? Я вот, например, пока вы говорили, подумал, что, возможно, проблема в том, что большая часть нашего бизнеса до сих пор находится в тени. И люди, которые ведут свой бизнес, пытаясь не соприкасаться с государством, в том числе это соприкосновение, в будущем видят путем решения коррупционными способами. Если вы меня не трогаете, лучше я кому-нибудь инспектору заплачу. Ну и прав своих, понятное дело, не знают. Как может человек, который работает в сером бизнесе, сказать, а давайте, ребята, я пойду в ассоциацию того или иного, или в той или иной отрасли для того, чтобы вот меня тоже имел возможность кто-то защитить. Это является, скажем так, частью той проблемы, почему у нас люди не знают своих прав, как бизнес, так и потребители, и в том числе не знают, как в будущем взаимодействовать с теми или иными проверяющими органами, которые могут, вообще не посмотрев ни на какой мораторий, или сделав так, чтобы им прийти было можно, тем не менее продолжают, скажем так, манипулировать бизнесом для своей собственной выгоды.
Спасибо. Давайте посмотрим на статистику, которая, конечно же, печальная. Вот порядком 60-70% бизнеса находится в тени. И это большая проблема. Но это отдельная тема для того, чтобы разговаривать в эфире, потому что здесь надо рассматривать цепочку причинно-следственную, почему у нас в Кыргызстане сложилась именно такая практика. То, что эту проблему надо решать, вопросов нет однозначно. А в бизнес-ассоциации как раз-таки таких членов нет. Угу. Там только легальные бизнесмены.
И вот как раз участников бизнес-ассоциации, я так думаю, что органы различные проверяющие не очень-то любят проверять, потому что там, извините, можно столкнуться с довольно...
И такое тоже есть. Но вот я продолжу мысль. Важно понимать, что те, кто работает в тени, их не проверяют.
Вот почему такая парадоксальная ситуация
сложилась? А их нет.
Как ты их найдешь, если она нигде не зарегистрирована?
То есть их должны проверять уже другие структуры на статью «Незаконная предпринимательская деятельность». Вот, и я думаю, что это действительно отдельная тема, чтобы мы в будущем поговорили. Но все-таки, продолжая на ваш вопрос, комментарий следующий, что действительно, смотрите, в ассоциации находятся члены ассоциации, не только в нашей, но и в других, конечно же, и в палатах, в союзах и так далее. Те, кто имеет официальный статус, где зарегистрированы в Министерстве юстиции, то есть это реальные предприниматели. Вот. Крупный бизнес сегодня в большинстве своем, да можно сказать, на 100% крупный бизнес работает четко, по-белому, платит все налоги и старается соблюдать все регуляторные правила, которые государство изволит выдавать для предпринимателей. Угу. Конечно, в крупном бизнесе есть свои юристы. И они прекрасно понимают там, где права нарушаются. Конечно, крупный бизнес в большинстве своем входит в бизнес-ассоциации иногда не в одну, а в несколько. Вот. Поэтому у них тоже есть возможность где-то влиять на защиту или на лоббирование интересов через бизнес-ассоциации. Средний бизнес, там уже статистика немножко другая. А вот малый бизнес, там, к сожалению, хуже всего дело обстоит. Во-первых, там не все платят налоги. Во-вторых, не знают свои права. В-третьих, нет бухгалтеров, нет юристов. Вот, и работают на свой страх и риск. И еще подшучивают, когда своим друзьям, коллегам, родственникам говорят, мы вам говорили не работать по-белому, вот вас проверяют, а нас нет. Нас нет, мы отмечаемся, и все. Так что это проблема, очень серьезная.
Смотрите, одно дело, когда, ну так скажем, компания, просто ее не существует фактически, да, но она как-то вот работает. К ним, понятно, никто не приходит. Но у нас ведь очень нередко случается такая история, что у нас зарегистрировано какое-то предприятие. Ну, давайте возьмем, например, какую-нибудь частную клинику условно, да, она как бы есть, вот она зарегистрирована, юрлицо, частная там клиника. Но по факту в ней работает, например, там, ну, я не знаю, 300 врачей. А по документам 4. Из этих четверых там платятся налоги, отдается социальный фонд, все такое. Когда они там делают какие-нибудь операции, тоже там что-то там взимается в общую казну. А все остальные, они как бы есть, но по документам их нет. И вот в этом случае, когда там какая-нибудь проверка, например, придет, кто будет писать заявление на проверку? Что, недовольный посетитель клиники? Не будет. Ему какая разница, платит этот врач налоги или нет? Какой-нибудь конкурент, да у него точно так же. Вот в этом случае, мне кажется, здесь такие проверки могли бы быть обоснованы. И вот этих вот оплата зарплаты в конверте, это не только медицина касается, это вообще у нас супер распространенная практика. И вот, наверное, на вычисление таких ситуаций как раз налоговые проверки и нацелены.
Очень интересная тема. Я помню один круглый стол, когда бывший премьер-министр Кыргызстана участвовал и сказал, что он тоже получал зарплату в конвертах.
И
это проблема не сегодняшнего дня. На самом деле, на мой взгляд, здесь проблема лежит в том, что здесь достаточно высокая нагрузка 27,25% отчисления соцфонд. Вот, например, сегодня рабочие руки таких специалистов, как там слесарь, токарь, электрик, днем с огнем не найдешь. Есть какая-нибудь организация, там цех или еще кто-нибудь, неважно, да, когда требуется такой специалист с рабочими руками. И вот он приходит по объявлению, говорит, сколько будете платить? Допустим, он говорит, 30 тысяч. Он говорит, на руки? Нет, на руки вы будете получать там 25. Он говорит, нет, не пойдет. Разворачивается и уходит. Вот здесь проблема с двух сторон. С одной стороны, люди, которые обманывают себя, государство и юридическое лицо, которое нанимают, да, они не понимают, что потом пенсия-то все равно, дай бог, доживут и будут потом пенсию получать. А раз они работают, минуя социальных пенсионных отчислений, то потом, ну, допустим, 2500, как на них прожить? Никак. Вот. А когда работодатель откажется, да, ну, не хочешь, не надо, да, тогда он уверен, что другой его возьмет. И тогда получается, опять же, коррупционная зона риска. То есть, когда высокая ставка, и когда некоторые контролирующие органы знают, что там вместо 30 человек работают 10 человек, они просто их поставят на отметку.
Угу.
Будете отмечаться там с каждой головы в месяц по столько-то. Не потому, что это работодатель там хочет что-то сделать, а потому что на этом рынке, рынке труда, существует проблема, которая исходит из того, что у нас социальное пенсионное отчисление достаточно высокие. Вот. То же самое, когда вот только что мы сейчас говорили о том, что есть теневая экономика. Почему теневая экономика есть? Сложное налоговое администрирование, высокое налоговое отчисление, да? Чрезмерная нагрузка на бизнес, коррупционная зона риска, там правоохранители, налоговики, там все остальные проверяют. Ну, поэтому думаю, да я лучше в тень сяду, по серой схеме буду работать, и знаю, с кем поздороваться, кому конверт отдать в месяц, и все.
Интересная все-таки психология у нашего населения. Действительно, это даже в автобусах видно, когда ездишь, и когда ты спрашиваешь у людей, а почему вы платите наличкой водителю автобуса, хотя запрещено, они говорят, а почему бы нет, должен же кто-то платить. Я говорю, ну он же получает зарплату, значит, вы ему платите, вы платите налоги. На что мне ответили, я пенсионерка, я налоги не плачу. Я говорю, ну, во-первых, если пенсионерка, вы вообще должны ездить бесплатно, а во-вторых, налоги вы платите, вы же покупаете продукты питания и так далее, косвенные налоги там заложены, но это обычно вводит население в ступор. Ну, вот так вот привыкли люди. Слушайте, я бы хотел поговорить о тех самых стандартах, о которых вы говорили, о том, что должны быть стандарты, по которым должны, собственно, вестись те самые правила игры. Вот нас, Натали, в последнее время взволновало качество шаурмы на отечественном рынке, да, потому что был инцидент, а мы с Натальей потребители данной шаурмы. Не только
у нас. Надеюсь, вас пронесло?
Нас, слава богу, не пронесло, в прямом смысле этого слова. Да. Нас в иносказательном смысле пронесло. Вот что касается этой проблемы, не только в Кыргызстане такая проблема. В Российской Федерации огромная проблема была с отравлениями шаурмы, и ее решили тем, что ввели госстандарт на шаурму. Какой должна быть шаурма? Какая там должна быть лепешка? Сколько там должно быть мяса? Какого? И так далее, и так далее. Вот поэтому там будет стандартизированная шаурма. А мне, в свою очередь, повезло поговорить в свое время с главой Роскачества Максимом Протасовым. Вот он рассказывал о том, как работает Роскачество. Очень интересно. У нас такой структуры нет. Не знаю, насколько она была бы приятна для бизнеса, но оказалось, что вот эти проверки-то можно проводить и не в лоб. Специалисты Роскачества, они вооружены каким-то списком госстандартов, по которым должны изготавливаться те или иные продукты. Пришли в магазин, купили, исследовали, и дальше уже потом по своему анализу передали в соответствующие органы, что вот такие вот товарищи, извините, мясо в колбасу не доложили. У нас вообще с этим как, Сергей Васильевич? С этими стандартами и всем остальным? Потому что мне кажется, что довольно призрачно действительно все эти правила игры выполнены, и проверяем мы скорее уже какие-то факты, да, свершившиеся, нежели чем есть возможность наблюдать за тем, как действительно качественно выполняют свою работу, в том числе бизнесмены.
Ну, я начну с того, спасибо, что наши санитарные врачи вышли из списка, на них моратории не распространяются. Ну, напомню еще раз прикол, про который говорил, что когда функцию контроля ни у кого не было, отравление было в 3 раза меньше. Да? Потом чуть попозже могу объяснить, почему так происходит. Потому что здесь опять же коррупционная составляющая. А на самом деле стандарты технологического изготовления тех или других готовых продуктов, они в каждой компании свои собственные. Но есть запрещенные приемы, чтобы там не экономить на мясе, например, добавляя туда неизвестно что. Вот, конечно, за это идет наказание. Но это не строительство, где есть четкие СНИПы.
Угу.
Да? Вот, все-таки это общественное питание. Но вот то, что вы говорите по стандартам, чтобы как вот в России, чтобы была организация, которая могла бы вот решать оперативно такие вопросы, это хорошее сравнение. Наверное, все-таки, исходя из того, что мы все потребители, как я в самом начале говорил, я думаю, что-то похожее, с учетом того опыта, который есть, возможно, и есть смысл проговорить, проанализировать и, возможно, внедрить. У нас сегодня функцию защиты потребителей имеет антимонопольная на уровне государства. Вот, то есть, если что-то вы купили или вам выдали услугу, она оказалась некачественной или не тем стандартом, который обещали, вы можете смело обращаться в антимонопольное ведомство, которое при Министерстве экономики. Это государственно контролирующий орган. На основании вашего заявления, естественно, антимонопольный начнет проводить проверку. Но есть еще и защита прав потребителя, и на них проверки не распространяются вообще. Но я могу сказать по собственному опыту и по опыту моих коллег, которые, кто обращался, и в том числе, кто в бизнесе работает, практически 100% эти общества защиты прав потребителя выигрывают. Практически 100%. Опять же, проблема в том, что народ, люди, потребители не знают об этом. Не знаю, думаю, ну как это, я буду там писать куда-то заявление, да, что толку, там все схвачено, все куплено, нет. Подчеркиваю, практически 100% все выигрывают. Я не буду никому делать рекламу, вот, но их несколько таких организаций, выбирайте, вот, обращайтесь туда или туда.
Все-таки они у нас есть, потому что мне казалось, что, честно говоря, их, по крайней мере, роль в нашей стране умалена, потому что я как читал про Ассоциацию защиты прав потребителей где-нибудь в США, слушайте, ну, это мощнейшая организация, где
там немножко другие
бизнес
правила.
Так ее боится, и это настолько влиятельные люди из числа продвинутых потребителей, что
там страшно. Немножко другие правила, и на самом деле бизнес боится и в нашей стране, когда появляются репутационные риски, если, опять же, мы говорим об общественном питании, сегодня социальные сети могут растиражировать эту новость так, что, по сути, это будет конец этому бизнесу. Каждый из нас видел вопиющие факты в этих социальных сетях. Где-то крысы бегали, где-то там тараканы, где-то травились люди, причем массово травились, да? Ну, вот давайте зададим, мы потребители, вот вы пойдете в кафе, где крысы бегают?
Так мы не пойдем, но люди почему-то туда ходят, вот это для меня...
Ну, да.
Вообще нонсенс какой-то.
Шаурменные те самые у нас коллега в тот же вечер, когда вся эта информация прошла о массовых отравлениях, там что-то там 70 человек, да, у нас травились, шла домой и сказала, что такая толпа к этим шаурменам выстраивается. Ну, как-то, вот, знаете, не особо всегда работает.
Очень интересная проблема, почему люди иногда чихать хотели на собственное здоровье.
Ну, это ж кого-то там касается, меня-то не коснется. Они травятся, но они едят неправильно, наверное.
Ну, вот одно время, я помню, знаете, в правительстве обсуждали вопрос о том, чтобы присваивать на различные точки общественного питания такие маркеры, которые будут разного цвета, там, добропорядочные, не очень или совсем плохой, да. С одной стороны, возможно, это было правильно, а с другой стороны, классический вопрос, а судьи кто? Судьи те, кто могут это в коррупционной составляющей выкручивать деньги из рук предпринимателя. Будет ли от этого эффект? Нет. Вот я недавно только что сказал, что я попробую показать, почему у нас, когда не было функции контроля ни у одного государственного органа, отравление было меньше. Да? Как сегодня это происходит? Не тотально, но такие есть коллеги, да, потому что я сам работал в бизнесе в общественном питании и знаю, у меня в ассоциации тоже понятно, что есть коллеги, которые там тоже работают. Приходят представители контролирующего органа и говорят, фу, как мы устали, набегались, а можно вас покушать? Mm-hmm. Да, если говорит, пожалуйста, вот меню, вон касса, да, оплачивайте, кушайте. Ага. А если говорит, да, конечно, что вам принести? Там все за счет заведения, проблем нет. А тогда они видят, что можно договариваться. А там, где можно договариваться, они могут сделать пробы, могут проверить там санкнижки, все такое прочее, получить то, что они ожидают на карман, и уйти. Когда не договариваются, они делают пробы, в таком случае это зона коррупционного риска называется, и уходят потом в лабораторию. В лаборатории они потом напишут, что кишечные палочки там найдены. Если субъект бизнеса говорит, ничего подобного нет, он отправляет вышестоящий орган. У нас республиканский городской сидят в одном здании. Понимаете? В одном здании.
Далеко ходить не надо.
Да, они вместе ходят на обед, вместе ходят на то, дружат, может быть, даже и родственники вместе учились, да? И вот один человек другому говорит, представляешь, этот козел, да, еще заявление написал. Я ему сейчас не только эти палочки найду, я ему сейчас еще другое найду. Да, то есть кто выигрывает? Потребитель это выигрывает?
Потребитель нет, так и будет травиться.
Я бы вот понимаете, почему я сегодня пытаюсь этот фокус немножко расширить, потому что действительно есть стереотип, как это бизнес теперь проверки не будет делать, теперь мы что, будем травиться там, и все такое прочее. А смысл таких проверок? Когда я вот напомню, что экотехнологическая инспекция была супермонстром, у них были такие полномочия проверять те же очистные сооружения не только на наши земчужины, да, озеро Иссык-Куль, а также строительное, да много чего другого у них было, да? А где результаты?
Да,
кроме того, что кто-то разбогател еще больше, что ли? Где результаты?
Никакого нет.
Да. Вот налоговая в свое время делала критерии, то есть, да, вот как это тоже происходит, например, в западных странах, там, в Штатах или там в Европе. Вот если, допустим, американский банк работает стабильно, отправляет какие-то отчисления, и у него нет провала, да, то он не попадает в зону риска. Его не собираются проверять. В Российской Федерации тоже похожая система. В Евросоюзе, про который я вот говорил, когда там раз в 50 лет пришли проверить, потому что, ну, функция выборочного контроля, она в любом случае должна быть. Понятно, что я не говорю, что мы в такой сейчас картинке окажемся буквально за год, за два. Нет. Но хотелось бы, чтобы, когда будет разрабатываться указ, была все-таки создана рабочая группа, Министерство экономики, другие органы, я думаю, там Генеральная прокуратура, потому что будет там функция проверок правоохранительных и налоговых, когда можно было поговорить о проблеме, которую мы сейчас обсуждали, и выстроить методологию, критерии и регламент, чтобы проверки действительно отмечали потребителям. А пока этого нет, я думаю, президент правильно поступил, что подготовили, министерство экономики подготовили указ президента Кыргызской Республики, чтобы продлить дальше мораторий.
Смотрите, бизнес – это всегда конкуренция. С одной стороны, кажется, что лучше бизнеса за другим своим конкурентом не присмотрит абсолютно никто. Так почему не отдать бы вообще проверяющие вот эти вот функции, убрать их из рук государства и отдать их тем же самым ассоциациям? Это же действительно хороший инструмент. Если я построил, не знаю, кафе какое-то, которое соответствует всем стандартам, санкнижки у всех правильные, чистота на высоте, а за углом какими-нибудь мантами такими же, как у меня, но, скажем так, совсем в других условиях торгуют другое кафе, а я нахожусь в ассоциации, могу я сам взять, накапать на своего конкурента, пусть к нему придут, его проверяют. Ну, или, по крайней мере, сказать, товарищ, пока вот в ассоциации ты не будешь, не сможешь работать.
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что, по-моему, где-то в 2014 или 2015 году это в повестке дня уже стояло. И в законе о лицензионной разрешительной деятельности по-прежнему написано, что должны быть саморегулирующие организации, которые будут иметь контроль, делегированный со стороны государства. Да? Ну, вот, например, возьмем Турцию. Есть ассоциация туризма. 3, 4, 5 звезды присваивает не министерство, не правительство, присваивает ассоциация. У них есть критерии, есть комиссия, в том числе и конкурентов. Они пришли, проверили, смотрят, совпадает. Вот вам 5 звездочек или 4, получаете. Не совпадает. Нет, извините, вы пока на уровне 3 звезды остаетесь, да? Или вот на рынке Ранжес, это торгово-логистический терминал огромный в Париже, 252 гектара, это 2,5 две с половиной территории ТРК Дурдой.
Угу.
Дурдой 100, вот, а там 252 гектара. Представляете, да? Внутри ходят автобусы, да? Передвигаются по-разному. Вот мы там спрашиваем, а как вас санитарные врачи проверяют? Какие санитарные врачи? Ну, незнание языка, думаем, да? Переводчица у нас француженка, училась в Москве, знает хорошо французский, знает хорошо русский. Переводим, они никак не поймут. Потом говорит, нет, у нас это бизнес-ассоциация занимается. У нас нет таких государственных структур. Вот в общественном питании Макдональдс и рестораторы идут проверять Бургер Кинг. Да? Потом Бургер Кинг и рестораторы идут проверять Макдональдс. Они никогда не договорятся. Никогда. И они, поверьте мне, знают кухню юридическую и технологическую лучше, чем чиновник, который никогда на кухне не работал.
Конечно.
Да. И там уже никогда не договорятся. Есть нарушение? На, получай. Да. Нет нарушения? Все, молодец. Продолжай дальше работать.
До следующего раза.
Кто от этого выигрывает?
От этого потребители выигрывают.
Все. Да. При этом снижается коррупционная зона риска, экономится бюджет, то есть не надо содержать армию определенных чиновников. Ну вот, как я только сказал, это повестка дня стоит давно, но проблема не решается. Потому что у нас нет закона о саморегулирующих организациях. И можно и нужно внести поправки хотя бы в закон о НКО, где бизнес-ассоциации по этому закону проходят, да? Или отдельный закон сделать, когда можно начинать делегировать эти функции. Я бы здесь тоже постерегся сразу отдать все. Нет. Должен быть пилот, 2-3 сектора. И, конечно же, должен быть механизм отзыва этой функции, которую государство делегирует. Потому что в практике других стран есть злоупотребления со стороны бизнес-ассоциаций, которые очень жестко стоят на страже своих собственных интересов.
Конечно.
То есть, если там сидел чиновник, и с нему можно было занести конверт, то этому бизнесмену, который там теперь решает эти вопросы, конверт не нужен. Ему нужно конкурентов выбрать.
Слушайте, это если мы говорим про проверки крупного бизнеса. Вы вот привели там две крупные сети, да, например, в пример, собственно. Они никогда не договорятся, это понятно. Но они состоят в ассоциациях, как вы сказали. Там толпа юристов, которая будет бегать и за каждым шагом следить того, кто пришел проверять и говорить, нет, сюда мы не договаривались, сюда вы не имеете права заходить, не пойдете. Или еще там чего-нибудь. А вот за маленькой круассанной на углу в Париже кто наблюдает? У нас вот те же самые шаурменные. У нас огромное количество там каких-нибудь малюсеньких кафешек. Но я представляю, что там представитель одного торгового центра, когда придет в другой торговый центр, он там, наверное, постарается найти что-нибудь и грамотно провести контроль. А вот представитель одного небольшого магазина в другой, еще что-нибудь подобное. У нас ведь вступление в ассоциацию – это не обязательная штука. Ассоциация-то может следить только за членами ассоциаций.
Вы правы. Вот если я сейчас упоминал Евросоюз, там есть закон об обязательном членстве.
Ага.
То есть невозможно субъекту бизнеса получить регистрацию в Министерстве юстиции, пока он не принесет пакет документов о том, что он подал заявление в ту или в другую там, отраслевую или какую-то гигантскую бизнес-ассоциацию.
Ага.
У нас нет закона такого. Вот. Более того, у нас были попытки под одну структуру всех загнать. Такая попытка произошла в Казахстане. Там указом президента всех загнали в Национальную экономическую палату Атамекен. Вот. Решило ли это какие-то вопросы для бизнеса, когда насильно загоняют и под одну структуру, это монополия. Монополия – это всегда низкое качество. А в Национальной экономической палате Атамекен сидел родственник Назарбаева, первым руководителем. И когда продвигали какие-то сверху пакеты, другие бизнес-ассоциации говорят, это нельзя делать, это будет там коррупция, это будет проблема. Они говорят, ничего не знаем, идите с Атамекеном договаривайтесь, вот восстание. Mm-hmm. А там родственник сидит. Говорит, не, все нормально, да. Я не подписываю документы, и процесс пошел. В той же Франции там есть право выбора. То есть, если честно, я за то, чтобы похожая ситуация была в нашей стране, чтобы обязательное членство было, но с обязательным правом выбора. То есть кто-то смотрит, успешно работает, защищает права бизнеса, лоббирует права бизнеса, внутри корпоративная солидарность, друг другу оказывает товары, услуги с дисконтом и все такое прочее. То есть это выгодно на самом деле, да? Тогда вот бизнес-ассоциации станут более финансово устойчивы. Вот, например, наша бизнес-ассоциация рынков, да, мы оказываем юридические консультации нашим членам бесплатно. То есть те, кто в малом бизнесе, им не надо теперь держать своего юриста. Но если бы у нас было, как во Франции, например, когда обязательное членство, мы бы держали бесплатно еще аудитора и логиста, и еще кого-нибудь. То есть тогда финансовая составляющая позволяет взять сотрудников дополнительно, которые будут бесплатно или с большой скидкой оказывать услуги своим членам.
Угу.
Вот был в Японии, мы посмотрели одну бизнес-ассоциацию, где 120 членов всего. Для Японии это не так много. Вот. Но когда они нарисовали структуру управления ассоциацией, нарисовали, что у них там что-то около 70 комитетов, и работает там 500 человек, вот тут мы уже...
Удивились.
Я хотел сказать, офигели, ну, пускай будет офигели, да? И задали вопрос, а это же целое правительство. Сколько же это членские взносы, чтобы платить такие деньги, чтобы содержать такую армию вспомогательного персонала? У японцев немножко другая культура и другой менеджмент. Они поэтому иногда смотрят, как на сумасшедших иностранцев. В конце концов, они поняли, что мы имеем в виду. И потом мы удивились, когда мы поняли, как это все работает. То есть 120 бизнес-ассоциаций в одном секторе работают. Они делали кабель электронный для строительства и для автомобилей. Да? Вот, эти 120 компаний делегируют своих сотрудников.
Угу.
Это получается огромный холдинг. Да, есть кто занимается общим маркетингом. Огромный комитет, который занимается разработкой новых технических стандартов, где идет научная революция, они говорят, наши конкуренты, главное, это Китай и Южная Корея. Да, и поэтому у них тоже есть промышленный шпионаж, и они очень под большим секретом держат все ноу-хау. Потом они быстренько лоббируют это в правительстве. Правительство принимает новый стандарт технического качества. И те, кто в ассоциации, они, по сути, инсайдеры, потому что они знают, что разрабатывается. И они уже готовы к тому, когда технический стандарт вступает. А те, кто не в ассоциации в этом секторе, или работают там в других странах, да, как вот я только что говорил, Китай, КНР, или там Южная Корея и так далее, вот, они, конечно же, запаздывают, потому что теперь нужно на эти рельсы запрыгнуть, нужно по ходу сразу поменять там шпалы, там, поставить там что-то еще, нового машиниста найти, образно говоря. Вот, так что это, считаю, для Кыргызстана это было бы во благо.
Угу.
Хотелось бы еще короткий комментарий. Вот, у нас не любят богатых людей.
Да.
Не любят. Вообще нигде не любят. Не только у нас. Здесь есть эффект дачника. Когда дачник сидит, выращивает клубнику, и буква «Г» стоит долго, поднимает эту клубнику. Но когда соседи увидели, что он там столько ящиков клубники привез и ее продает, они не видят, как он стоял буквы «Г». Вот люди, которые занимаются бизнесом, на свой страх и риск, я знаю, особенно сегодня, кто только сейчас идет в бизнес, больше 50% разоряются, рискуют недвижимостью, здоровьем. Вот. Поэтому все-таки труд предпринимателя очень тяжелый. Но если мы будем чрезмерно давить на бизнес, да, то тогда те, кто сегодня кричит, почему государство не контролирует то-то, то-то, они будут кричать на государство, почему вы бизнес загробили? У нас сегодня нет возможности устроиться на работу, у нас маленькие пенсии, у нас маленькие заработные платы, нет сектора услуг, который хотел бы. Раньше можно пойти было 24 на 7, получить какой-то товар или услугу, а сегодня... Это становится проблемой. Поэтому здесь все взаимосвязано.
Угу. Это как из Мимино тогда. Если ты на меня кричишь, то сам выбирай колор и сам крась. Так же и бизнес может сказать. Вы на нас давите, тогда сами государство все производите и обеспечиваете людей работой. Большое спасибо. Сегодня о моратории на проверки бизнеса в Кыргызстане мы беседовали с президентом Ассоциации рынков предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергеем Пономаревым. Сергей Васильевич, большое спасибо.
Спасибо. Рады были вас видеть.
Спасибо.